Мы создаем и совершенствуем футляры для жилья, для укрывания тела, для путешествий. Затем занимаемся питанием и очищением наших тел. Двигаемся по особым методикам. Я имею в виду спорт. И во всех этих областях у нас не было бы общего языка.
Ну что ты говоришь, Карл? Ведь не прилетели бы они к нам, чтобы поговорить о моде или спорте.
А о чем?
Ну, об общих проблемах.
О каких?
Что ты меня экзаменуешь? О науке, о физике, о технике.
Я докажу, что ты ошибаешься. У тебя под руками нет какого-нибудь прутика? Трубка засорилась. Спасибо. Итак, во-первых, их цивилизация может развиваться совсем в ином направлении, чем наша. Тогда взаимопонимание было бы чрезвычайно затруднено. Но даже если предположить, что, как и у нас, она базируется на высокой технике, все равно беседовали бы мы с огромным трудом. Мы еще не можем преодолеть пространство между звездами, не правда ли? А они самим своим прибытием докажут, что могут. Значит, они превосходят нас, опережают в технике и одновременно в науке. Одно связано с другим. Вообрази, к примеру, что современный физик, какой-нибудь де Бройль или Лоуренс, встречает своего земного коллегу, жившего 150 или 200 лет назад. Тот рассказывает о каких-то флогистонах, а этот говорит о космическом излучении, об атомах.
Ну хорошо, но мы-то уже знаем об атомах, и немало.
Согласен, но они знают существенно больше. Атом может быть для них понятием безнадежно устаревшим, а может, они его вообще перепрыгнули. Иначе решили проблему материи. Нет, не думаю, чтобы беседы оказались плодотворны. Даже в области точных наук. А в повседневных делах вовсе не нашлось бы ничего общего. Не сумев понять друг друга в конкретных вещах, мы тем более не сможем договориться в сфере обобщений, которые являются производными этих конкретностей. Иные планеты, иная физиология, иная интеллектуальная жизнь. Разве лишь... Но это сказка.
Что «разве лишь»? Расскажи.
Ничего. Мне пришло в голову, что с виду они могли бы походить на нас и все-таки представлять непонятный мир. Я остановился.
Не совсем понимаю, что ты хотел сказать?
Речь о том, — объяснил я, постукивая мундштуком трубки о камень, — что на Земле только человек достиг высокого уровня разума. В других условиях могли бы параллельно развиваться два разумных вида, различных.
И между ними вспыхнула бы война. Об этом ты говоришь?
Нет. Это как раз земная, антропоцентрическая точка зрения. Лучше оставим фантазии в покое. Скоро два. Давай спать.
Ну, ты хорош. Сейчас спать. Нет, ты должен сказать все.
Бог с тобой. Скажу. Хотя и лезу в совершенно невероятную фантастику. Один из разумных видов мог бы быть человекообразным, но на низкой ступени развития. А другой господствовал бы и... Вообрази себе такую ситуацию. На Землю садится корабль, мы находим в нем существа, похожие на нас, чествуем их как покорители пространства, а на самом деле это просто низшие виды иного мира. Понимаешь, существа, которых настоящие конструкторы звездолета посадили в кабину и выстрелили в пространство. Ну, как мы посылаем в ракетах обезьян.
Неплохая история. Почему ты не пишешь таких рассказов? У тебя буйное воображение.
Сказок я не пишу, потому что занят другими делами. Ладно, давай спать. Утром еще поплаваем на озере. Я хотел...
Погоди, что это?
«Где?»
«Там, над лесом».
Роберт вскочил с земли. Невидимое до сих пор небо посветлело. Засверкали кромки туч.
«Что это? Луна? Свет слишком яркий. Смотри!»
Зарево разгоралось. Мгновение, и ближние деревья начали отбрасывать тени. Вдруг ослепительный столб огня разорвал тучи, пришлось закрыть глаза. Лицо и руки опалил мгновенный жар. Земля вздрогнула подо мной, подпрыгнула и провалилась. Потом послышался протяжный, идущий со всех сторон гром, который нарастал и опадал каскадами. Сквозь слабеющий грохот был слышен только страшный треск падающих деревьев. Порыв горячего ветра ударил в нас, разметал костер. Я почувствовал обжигающую боль в ноге. Меня огрело головешкой. Задыхаясь в облаках пепла, я покатился куда-то в бок. Втиснув лицо в траву, подождал несколько долгих секунд. Постепенно стало тихо. Неспокойный ветер шумел в стволах уцелевших деревьев, темнота вернулась, и только над северным горизонтом красновато светилась луна. «Метеор! Тот метеор!» — возбужденно закричал Роберт. Он закрутился на месте, подскочил к машине и включил фары. Свет вырвал из темноты распластавшуюся на земле палатку, перекрученные и осыпанные золой постели, а Роберт бегал вокруг и сообщал лихорадочно. «Переднее стекло машины треснуло! Наверное, какой-нибудь осколок! Эту огромную ель вырвало с корнем! Счастье, что нас деревья заслонили! Погоди, я возьму бинокль. Пойдем посмотрим с берега, что там делается!» Оставив включенными фары автомобиля, мы по узкой дорожке вышли на плавно понижающийся берег бухточки. В слабом свете далекого зарева едва намечались темные контуры скал, торчащих из воды. Роберт внимательно рассматривал в бинокль темноту, но ничего не обнаружил, кроме равномерного пурпурного свечения у северного горизонта. «Слушай, пойдем туда, посмотрим вблизи». «Ну, дружище, какая у меня будет сенсация!» — воззвал Роберт. Вдохновленный этой идеей, он кинулся к лагерю. «Для твоей газеты?» — спросил я серьезно, хотя в горле у меня щекотало от сдерживаемого смеха. «А как же? Уже третий час. Ночь. Давай-ка ляжем спать». «Как ты можешь?» «Ложимся спать», — повторил я внушительно. «Бери полотнище с другой стороны. Натянем. Матрацы продырявлены, как решето. Нужно взять подушки из машины. Если это был метеор, он до утра не сбежит. Засветло можем предпринять туда экскурсию. Через озеро, потому что на машине не проехать. По-моему, это на северном берегу, на болоте. Машина цела?»
«Да, только переднее стекло».
«И на том спасибо. А теперь спать». Роберт, бурча что-то насчет обывателей, которые даже если наступит конец света, не забудут надеть войлочные туфли, вместе со мной поставил палатку и уложил в ней автомобильные сиденья. Мытье посуды в связи с исключительными событиями мы отложили до утра. Я уже засыпал, когда Роберт окликнул меня.
«Карл, с точки зрения статистики, вероятность того, что метеор упадет как раз здесь, была равна нулю. Что ты на это скажешь?»
«Ты меня слышишь?» — переспросил он громче. «Слышу», — ответил я сердито. «Оставь меня, наконец, в покое». Я натянул на голову одеяло и тотчас уснул. Меня разбудил автомобильный клаксон. Я выглянул из палатки. Было уже светло. Роберт возился с машиной. Он принялся объяснять, что нажал гудок нечаянно. Я не стал его слушать и пошел к воде. Наш бивак находился на конце большого полуострова, вдававшегося в черное, почти неподвижное озеро, в котором отражалась плотная стена леса. Кое-где в ней зияли прогалины. Северный берег озера, обычно прочерченный на горизонте тонкой линией, сейчас не был виден. Там тянулась пелена белого тумана. Сразу же за большими камнями было глубоко. Я прыгнул в воду, у меня перехватило дыхание. Такая она была холодная. Обогнул мыс и потом, лежа на спине и работая только ногами, вернулся на берег. Роберт уже сталкивал лодку, но ему пришлось подождать, пока я позавтракаю. Я не хотел поддаваться на его уговоры и есть в пути. Потом не желал заводиться мотор. Нужно было продуть карбюратор, так что мы отчалили только после 10. За нами простиралась изрезанная линия лесистого берега. Удалившись от него, мы почувствовали слабый восточный ветер, поднявший легкую волну. Мотор громко стучал, мы быстро двигались вперед.
Минут через 15 берег превратился в синеватую полоску, зато стена тумана, казалось, вздымается все выше. Молочный пар достиг уже хмурого неба. Мне было нечего делать, я неподвижно сидел на скамье и все сильнее сомневался в целесообразности нашего похода. Я старался припомнить все, что читал о метеорах, особенно об огромном сибирском метеорите. Место его падения безрезультатно искали годами, а жителям окрестных селений, над которыми пролетел метеорит, казалось, что он упал совсем рядом.